Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Криневский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Александрович. Да, хочется сказать самому себе, как бы, да, с добрым тебе утром. И это самое, всего наилучшего. И здрасте, Сергей, здрасте, радиослушатели. Ну что, начинаем новую неделю.
Сергей Александрович, ну неожиданно, мы начали так. Да. Поговорили сами с собой. Ага. Ну что, у нас Тихановская объявила же 26 октября общенациональную забастовку. Было довольно зажигательное ее выступление.
Очень, я чуть не заснул.
Вот,
она, конечно... была настолько зажигательная, что я вообще удивляюсь, как таких женщин можно выбирать политические лидеры.
Кстати, вот надо отдать должное, вот Ангеле Меркель всегда приписывают какое-то невероятное спокойствие, но вот если она выступает, она прям каким-то образом даже через свое спокойствие зажигает. А тут вот пока ее не научили.
Да, Тихановская удивительный спич произнесла, конечно, да, удивительный по своей тоскливой, так сказать, серости и бездарности, как это самое... Как ноябрь, знаете, это как ноябрь на равнинах Белоруссии. Вот.
Да, да,
покрытых
да.
Туманом.
Унылое зрелище.
Покрытых,
да,
туманом, плоская, так сказать, это самая равнина, покрыта, все покрыто туманом, снега еще нет, под ногами, так сказать, грязь, моросит дождичек, низкая облачность. Вот это примерно Тихановская, вот если честно, да. Я не знаю, как она вообще могла выбиться в какие-то лидеры, но понятно, что она как бы жена Тихановского. Вот, так сказать, как я сразу вспоминаю гараж. Помните, жена какого-то там была. Жена этого самого, хватит хулиганить. Вот. Вот. Но главное, не то, какая она, ладно, то есть, если у них других нету, этих самых лидеров, пусть будут такие. Вот. Но смысл в чем, да, действительно, она, находясь причем за рубежом, видимо, так сказать, на креативном отдыхе, призвала всех остальных, кто находится в Беларуси, пожертвовать всем, чем только можно. Причем это вот она сказала: да, говорит, я знаю, что очень трудно, говорит, пожертвовать всем, что у вас есть. При этом сама сидит то ли в Польше, там, то ли в Литве.
И не надо ей жертвовать.
И не надо ничем жертвовать. Более того, она, я так понимаю, сейчас живет на чьи-то чужие деньги, но точно не на свои.
Вот, а Лукашенко остальных... говорит, что на его, кстати.
Может быть, даже отчасти на его, но я думаю, что если он действительно и дал ей 15 тысяч долларов, то, наверное, она уже давно их проела. Вот, то есть на чьи-то деньги она живет и говорит: я знаю, как трудно пожертвовать всем. Вот, надо было еще при этом так, это самое, мясо между зубами так выковыривать, как бы, я знаю, так сказать, и запивать чем-нибудь. Вот, призвала, значит, всех пожертвовать всем и выйти на общенациональную забастовку. Но, по крайней мере, вот те новости, которые приходят пока с утра, говорят о том, что... Ну, прям вот общенациональной забастовки с утра не получилось. Вот. Наиболее крупные предприятия, как говорят белорусские власти, реального сектора, ну, я имею в виду, видимо, имеется в виду производство, да, то, собственно, с чего и валюты как бы и зарабатываются, деньги, продолжают работать. Вот. А правда, оппозиция говорит, что нет, мол, все это не так, а вот действительно забастовка началась. Но, если честно, это нетрудно будет проверить по истечении там, 1-2, там, максимум 3 дней. Кроме всего прочего, ведь главная цель забастовки была какая? Одна из главных целей. Да? Это лишить, значит, доходов кровавой, как они считают, режима Лукашенко. Как по мне, так он совсем не кровавый. Я тут буквально, вот, опять же, на выходных видел репортажи из побоища в связи с коронавирусом в Европе, вот, в Чехии, там еще где-то. Но слушайте, там, ну, точно не менее кроваво все это проходит, чем было в Минске. Вот, а может быть, даже и более. Ну да ладно, да. Вот, так вот, очень быстро можно будет понять, правда это или неправда. Вот, а насколько я понимаю, крупные предприятия действительно продолжают работать. Вот. Ну, а ясно, что вот мелкий и средний бизнес, там даст довольно много сторонников оппозиции. Ну, может быть, они остановят. Но если, например, их не поддержат крупные предприятия, то, я думаю, долго они не продержатся. То есть те, кто сейчас остановит свой бизнес вот в связи с этими призывами, вот, но при этом крупные предприятия, действительно настоящие это крупные предприятия, там, которые работают, там, все эти БелАЗы, вот, и все, что с ним связано, да, ну, большое количество заводов не остановится, то мелкий и средний бизнес долго не продержится. Это совершенно очевидно. Да? Я тут тоже слышал, что там некий фонд, они все-таки наколотили в какой-то фонд 2,5 миллиона долларов поддержки. Но, если честно, 2,5 миллиона долларов разойдутся на раз. Вот, их на неделю даже не хватит. Вот это совершенно
точно. А сколько нужно держать забастовку, чтобы она сработала, как вам кажется?
Ну, я думаю, что до тех пор, пока действительно государственный бюджет начнет получать проблемы с получением дохода, такие вещи даже за неделю как бы да не реализуются.
Тем более у Лукашенко же есть деньги и кредит от России.
Да,
и так
такие
далее.
Вещи за неделю не реализуются. Но они там обещали дальнейшие там погромы, перекрытие всяких дорог там, и прочее-прочее. Вот. Но если, я говорю, если крупные предприятия будут продолжать работать, то все это будет выглядеть немножко, так сказать, притянутым за уши. Вот опять тут в воскресенье я видел, значит, картину митингующих, но в основном это студенческая молодежь. Вот, вечно чем-то недовольная. Вот. А потом, у которой все хочется какого-то драйва, так сказать, тусни какой-то там, движухи. и так далее. Давайте скажем честно, как бы, да, эти процессы имеют совершенно, совершенно определенное, ну, социальное лицо. Тех, кого зовут к забастовке, это не те, кто ходит на митинги. На митинги ходят те, кому и так, в общем, делать, видимо, особо нечего. Ну, если честно, да, так сказать, да, всевозможные там, ну, студенческая учащаяся молодежь, есть что учиться, что не учиться, в общем, на самом деле, до лампочки. Вот им интересно быть похожими на каких-то европейских этих самых ультрас, все равно каких, да, вот, они явно в это играют, явно этим бравируют, как бы, да, и внешний вид, и, вот, так сказать, все повадки, и все. То есть мы не белорусы, мы не знаю кто, мы европейский ультрас. Вот. Ну, слушайте, эти игрушки, честное слово, но вот через все это, вот все, кто через это проходил, как бы, да, все это прекрасно понимают. Это просто игра, да, жизнь радикала. Вот, что называется.
Мне нравится, вот сейчас сообщения идут. Радио «Свобода» передает, понятное дело, что, возможно,
что
это
может
сообщение несколько ангажировано, но, вот, например, пишут так. На территорию Гродно-Азот сейчас заехали две машины с ОМОНом. Людей уговаривают начать работу.
С ОМОНом, да?
Уговаривают с ОМОНом, да.
Что касается радио «Свобода», ну, практически это радиостанция, которая действует во всех бывших советских республиках. Я с ними не раз сталкивался в разных странах, в том числе, вот, например, скажем, они вот самые последние события в Киргизии тоже раздавали инструкции через эфир. Но, слушайте, почитайте историю этого радиостанции. Это прямое подразделение ЦРУ США.
Ну, кто не в курсе. У них хорошее финансирование, кстати.
Да, да, они имеют финансирование из американского госбюджета. Почитайте, как это все. Ну, это нетрудно найти в интернете, почитайте их историю, как они были созданы, кто их курировал, чем они занимались. Это подразделение спецслужб Соединенных Штатов Америки напрямую. Поэтому, ну, если вы говорите, объективную и свободную информацию дает радио «Свобода», ну, это все равно, что, например, скажем, знаете, вот это, например, в Москве ходить за пресс-релизами на Лубянку, вот, и говорить, я пользуюсь независимой абсолютной информацией. Вот. То есть вот это же как бы не...
И провожу независимое расследование.
Да, и провожу независимое расследование.
Я слышал, так некоторые делают, кстати.
Да.
Приносит большой успех.
Да, некоторым, да. При определенных условиях.
Да.
Да. Ну так вот, «Свобода», это, чтобы никого не обманывало название, это прямое подразделение ЦРУ США. Это как бы радиостанция, которая, собственно, чье государственное финансирование из американского госбюджета и не скрывается. Не скрывается и судьба, так сказать, биография, большей части, значит, ее организаторов, руководителей и так далее. Это все люди из бывшие работники спецслужб, или, скажем там, бывшие военные американские, ну и все, что с этим связано. Ну, а на местах, понятно, они набирают местную публику. Вот, да, иногда, да, кстати говоря, на местах даже их особо и нет, потому что они очень часто ведут вещания из-за рубежа. Вот, в частности, насколько я понимаю, в Белоруссии тоже. Они же не в Белоруссии находятся в самой, насколько мне известно.
Ну, не должны, по идее.
По идее, не должны, да. Вот, но тем не менее, поэтому, ну, Радио «Свобода» сообщает. Радио «Свобода» во всех подобных мероприятиях играла одну главную роль. Она проводила разными способами интересы Соединенных Штатов Америки. Из чего можно сделать вывод, что в случае с Белоруссией у Соединенных Штатов Америки понятный интерес, да, так сказать, максимально дезорганизовать работу в стране для того, чтобы, значит, сместить Лукашенко, а дальше трава не расти, дальше будет, значит, типа демократия. Но, кстати, вот я вот все наблюдаю за этими протестующими, потому что у меня тоже есть знакомые, которые вот тоже настроены антилукашенковские, даже пострадавшие от Лукашенко, вот они говорят, да нет, да-да-да-да. Это просто люди, которые хотят, значит, чтобы Лукашенко ушел, а больше не хотят ничего, дальше будет все очень хорошо, и с Россией будет хорошо. Ну, я удивляюсь этой наивности, честно. Я вот, по-моему, уже когда-то говорил, сейчас повторю, понимаете? Есть конкретные люди, да, у них в голове есть какая-то конкретная история. Но кроме всего прочего, может быть, даже если вы их вот один на один посадите, они скажут, да нет, мы не против. Я, например, такие вот разговоры слышал во время Майдана 2014 года от некоторых участников Майдана. Да никто здесь не против России, никто не хочет, так сказать, быть против России и так далее. Но надо понимать, что есть логика процесса политического, в который вы, значит, втягиваетесь, да. Вот. Есть ориентация лидеров процесса на те или иные внешние центры поддержки. Есть геополитическая ситуация, в которой вот так потом процесс обязательно вписывается. Поэтому вы даже можете думать, что у вас ничего в голове, кроме как вот типа сместить Лукашенко, нету.
Вы конкретно, да?
Да, вы конкретно, да. Но логика процесса, особенно в толпе, на самом деле запустит вас по одному единственному в данном случае возможному сценарию. А именно, что касается Белоруссии, да, то есть надо будет все равно выбрать какую-то, так сказать, повестку дня. Для того, чтобы получать поддержку от Запада, надо выбирать прозападную повестку дня. Вот, вот, собственно, и все. А про западная повестка дня в случае с Белоруссией будет означать, а, первое и самое главное, разрыв отношений с Россией и в военно-политическом плане встраивание, так сказать, да, в структуру, так сказать, которую американцы будут использовать для давления на Россию и угрозу России. То есть, грубо говоря, это шаг к возможной войне с Россией. То есть, я не знаю, понимают они, не понимают. Ну, некоторые, может, не понимают. Но тем не менее, война с Россией. А что такое война с Россией? Ну, война с Россией — это будет страшно для тех, кто ее начнет.
И бедно, и голодно.
Да, для России, возможно, тоже, но как бы это будет страшно, в первую очередь, для тех, кого будет использовать. А вот такие страны, как Украина или там гипотетически Белоруссия, это именно те страны, которые, ну, являются потенциально расходным материалом. Там американцы или натовцы не хотят напрямую с Россией сталкиваться. Ну, надо, значит, вот настропалить там украинцев или белорусов или еще кого-нибудь. Это первое. Второе, с точки зрения экономики, это будет, конечно, так сказать, так называемая рыночная реформа, то есть тотальная приватизация и сокращение всех социальных программ по рецептам МВФа. Посмотрите, так сказать, все, что не рекомендуют в других странах. Вот и третье, с точки зрения мировоззрения, ну, опять же, вот этим флагом, красно-бело-красным флагом, пользовались тоже коллаборационисты Беларуси во время Второй мировой войны. Ну что тут выдумывать-то, ё-моё? Ну, не надо выдумывать ничего. Да, их было гораздо меньше, этих коллаборационистов в Беларуси, чем на Украине. Но они были. Они были. Поэтому с точки зрения там, мировоззрения, истории там, и прочее-прочее, да, это значит отказ от собственной истории, значит, переписывание, значит, истории Великой Отечественной войны и все, что с этим связано. Обливание грязью собственных героев. Вот. Это совершенно неизбежно. Там конкретного человека выцепи из этой толпы, например, или какую-нибудь там женщину, так сказать, они там много женщин ходят, выцепи, она начнет что-нибудь такое, так сказать, или значит, истерично, так сказать, излагать, или что-то, или как бы невнятно мямлить, как примерно как Тихановская, про то, что да нет, да это неправда, мы не за это. Может быть, вы конкретно хочете сказать, женщина, и не за это. Но те процессы, в которых вы участвуете, они вас именно к этому и приведут, потому что есть логика более масштабных процессов, в которые вы вовлекаетесь. Вот как вы думаете, например, скажем, люди, которые в феврале 1917 года, значит, принудили Николая II отречься, значит, от престола, они тогда, когда они принуждали отрекаться его, они думали, что их через несколько месяцев могут поставить к стенке, значит, эти самые...
И они потеряют все в любом случае.
Да, и они потеряют все. Да. Они думали об этом?
Нет.
Нет, они об этом не думали. Не думали они об этом? Спроси их тогда, вот в тот день, когда отрекался. Ну, в конце концов, по этому поводу написана масса литературы. Спроси их тогда, так сказать, в те дни, когда они поднимали всю эту бучу, когда они заставили Николая II отречься, когда они там выводили людей на площади и все такое прочее. Спроси их, так сказать, да, как они себе видят будущее. Почитайте воспоминания тех лет. Они, конечно, видели себе будущее невероятно прекрасным, так сказать, и все у них было хорошо. Я вам даже более того скажу. А вот спроси, например, скажем, тех, кто в октябре 17-го года, я уже имею в виду большевиков и дальше, те, кто тогда начинал вот всю эту вот, значит, гражданскую войну, там, революцию гражданскую, спроси их, а они как видели свое будущее? Думали ли они, что, например, скажем, в этой гражданской войне погибнут миллионы и миллионы людей? Да, думали ли они, что, скажем, пройдет, может быть, лет 10, и их же, пламенных революционеров, их же, так сказать, товарищи поставят к стенке и расстреляют без суда и следствия? Нет, не думали. Нет, не думали. Но те процессы, в которые они вовлекались, добровольно ли или не очень, они неизбежно вели их именно к этому финалу. Неизбежно. Вот в чем дело. Поэтому точно такая же штука, так сказать, да и здесь. Вы можете сколько угодно друг другу говорить, да вот, да нет, да это неправда, да мы тоже за хорошие отношения с Россией, да не, мы не будем, да это, прочее, прочее. Вас, друзья мои, никто даже и спрашивать не станет. И спрашивать не станет. Большинство из вас внушат, что так и надо для дела свободы. А тот, кто попытается как-то, значит, это самое переориентироваться, ну, тоже, так сказать, да, как бы станет, что называется, внутренним врагом. Вот и все. И никуда вы от этого не денетесь, да. Никуда вы от этого не денетесь. Сколько угодно можете там, как бы, да, по этому поводу возмущаться. Я говорю, вот у меня тоже есть знакомый, который вот ненавидит Лукашенко, но вот они вроде как неплохие люди. Uh-huh. Вот говорят, да нет, да это не так, да вот надо было за Бабарику или еще какую-нибудь там свати бабу Бабариху. Вот еще за кого-нибудь там проголосовать.
Да, свати баба Бабариха была, получается, белорусской.
Ну, типа того, я не знаю.
Я так и думал.
Вот, это самое. Да все будет нормально. Да нет, ребята, ничего не будет нормально. Потому что в политике, к сожалению, приходится выбирать между плохим и худшим, а не между хорошим и лучшим. Вот. Да, молодежь, которая выходит на площади, ей кажется, что вот, ну, так сказать, им, вот то, что сейчас есть, это значит, хорошо, но недостаточно, или это хорошо означает плохо, а они сделают, как будет лучше. А в реальности все не так. в реальности это выбирать между плохим и худшим приходится. Поэтому мы сейчас поддерживаем Лукашенко. Вот, потому что, на самом деле, другой вариант для нас это худшее. А третьего какого-то варианта пути, да, пока в Беларуси не просматривается. К сожалению, там, не к сожалению, не знаю. Опять же, вот я приведу опыт Украины, потому что белорусы говорят, да у нас так не будет. Да у вас уже так. У вас уже так. Посмотрите на лозунги, которые несут, так сказать, ваши демонстранты. Да, Лукашенко в Гаагу. Вообще в Гаагу, а не в этот самый... какой-нибудь Тверской суд, или я не знаю, в какой там. Ну, или хотя бы пусть в Минский.
Да.
Вот почему в Гаагу-то? Объясните. То есть вы уже, еще ничего не случилось, а вы уже все, вы уже приняли их юрисдикцию. Почему ваша кандидатша Тихановская находится в Польше или в Литве, а не в Москве? Или, например, там, я не знаю, где угодно еще, там, не в Пекине, например, да, так сказать. Из Пекина, конечно, далековато. Вот. Ну, почему? Объясните. Да потому что она уже присягнула им, все понятно, да. Почему ваш флаг, который вы носите, это флаг, так сказать, националистов, коллаборационистов и все такое прочее, да, вот, ну, не нравится вам, например, флаг Белорусской ССР, ну, придумайте еще какой-нибудь новый. Почему вы этот носите? Ну, потому что вы уже присягнули тем самым коллаборационистам, националистам и так далее, чей флаг вы носите. А это уже само по себе затолкнет вас вот, ну, по соответствующему пути. Никуда вы от этого не денетесь. Так же, как и, вот, я говорю, как и на Украине было, когда, значит, в 2014 году многие из тех, кто там, значит, это самое, избивал ОМОН и поджигал этих, значит, ОМОНовцев на Майдане, говорили, да нет, нет, Россия, мы против России ничего. А одновременно, значит, шли колоннами с факелами и выкрикивали бандеровские лозунги и поднимали вот эти соответствующие бандеровские знамена. Они говорили, да нет, мы против России ничего не имеем. Да как же вы не имеете, когда просто подняв эти знамена и выкрикивая эти лозунги, вы уже против России. Вы уже против нее и уже против нормальных отношений. Потому что при таких лозунгах с такими знаменами никаких нормальных отношений быть не может. Вот такие дела. Да, потом многих может постичь разочарование. Вот так, например, разочарование постигло там, например, тех, кто в 91-м году, например, скажем, восторгался Ельциным, а потом его же и проклинал. Да, так может, так сказать, случиться с теми, кто в 2004 году, значит, с оранжевыми шарфиками, значит, продвигал Ющенко, а потом, так сказать, в 2014 году, как бы, да, уже выступал против этого Майдана, который был, вот, значит, в 2014 году, ну и так далее. И это просто, я говорю, это просто банальщина. Это вот для этого, ну, даже не надо быть семи пядей во лбу. Достаточно хоть немножко вот там, ну, чувствовать вот эти процессы политические. Поэтому вы можете там себе какие угодно байки рассказать, что у вас все будет хорошо, что не будет никакого МВФа, что если МВФ и придет, то он очень добрый, и он увидит, что у вас есть хорошие заводы, их никто не станет разрушать. Мы же эти байки здесь слышали в конце 80-х. Вот. И что от них осталось? От большинства вообще не осталось ничего. Ничего. А там, я уверен, что белорусские вот эти оппозиционеры друг друга это самое и врут. Ничего-ничего, сейчас будет эффективная приватизация. Наша продукция всем нужна. Кому она нужна? Вот я вам скажу по секрету, граждане Беларуси, никому ваша продукция не нужна. Ну вот реально, никому не нужна. Почему? Потому что, на самом деле, она продается только потому, что государство дотирует все эти вещи. Государство ваше, белорусское, во главе с этим Лукашенко, которого вы ненавидите, оно дотирует все эти вещи. А в том числе дотирует, между прочим, благодаря особым отношениям с Россией. Все. Вы что думаете, вашим БелАЗам или вашему трактору Беларусь нет замены, что ли? Я вас умоляю.
Китайцы.
Я вас умоляю, друзья мои, так сказать, да. Никому вы не нужны с вашими заводами. Вот в чем дело. Вы нужны только России и самим себе. Вот и все. Точно так же, так сказать, бредили вот этими делами украинцы. И где все это, да? Где все это? Они уже лет 30, значит, грозятся возродить вот этот Антоновский завод авиационный. И что?
Это этот гигантский самолет?
Да, все, что они... Так, да? Антоновский завод, кроме этого гигантского самолета, делал огромное количество других вещей. Вот. И что, где? Все, чего добилась Антоновская фирма, это то, что они продали за бесценок все чертежи и документацию китайцам. Китайцы сказали, ося, спасибо, сессия, как они говорят, да, и свалили, и все. Ну, там какие-то деньги пообещали, но вот все, кто знает, мне, так сказать, не дадут соврать, если люди с Украины слушают, да. Антоновская фирма – это просто стены пустые, так сказать, заброшенные корпуса, и больше сейчас ничего, вообще ничего.
Ну, это угнетающе, конечно.
Да, вообще ничего. Вот, собственно, и все, это самое, господа белорусы. Белорусы, господа, так надо говорить, да, господа, в вашем господарстве будет, так сказать, сортир, вот, хотите вы этого, не хотите, и, собственно, все, будете вы самогонку гнать, и сами же бухать ее будете, а потом все поедете в Польшу.
По поводу завода, вот как раз-таки вы упомянули, Минский тракторный завод, это же вот этот трактор Беларуси,
да.
Вот, сообщают, что рабочие прошли сейчас колонны по цехам, собирая людей на забастовку, администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной. МТЗ, кузнечный цех. Рабочие вышли, хлопают и скандируют «долучайся», что значит «присоединяйся».
Ну, понятно, да,
это понять. Тутбай портал такой называется.
А, ну, это портал, который туда же с нехтой, с этой нехтой, так сказать, туда же. Они
друзья,
работают,
да?
Все в ту же калитку, да. Поэтому колонна, долучайся. Я говорю, скорее всего, будет так. На крупных предприятиях они смогут, так сказать, ну, какой-то актив вывести, который будет с этими, значит, плакатами идти, что они от этого завода, от такого сякого завода и так далее, и так далее. Вот. Ну, вообще, я говорю, вот, мне кажется, среди этих людей там куча каких-то, ну, или каких-то, ну, полоумных идиотов, или, ну, откровенных провокаторов. Потому что вот я говорю, как будет, так оно и будет, по-другому никак не будет.
Мадам Тихановская, кстати, считает, что частный бизнес и религиозные общины должны начать забастовку.
А религиозные общины должны начать забастовку? С чего же? Как, каким образом?
А как, да, как
перестать ходить в церковь?
Бастовать, да, религиозные, да, общины, закроют приходы.
Вот. А вот как вы думаете, тоже вот так ради вот интереса, к каким религиозным общинам госпожа Тихановская сейчас обращается? Католикам.
Ну, католикам, скорее
всего. Католикам,
да,
которые абсолютно пропольски настроены. Да. Я уже рассказывал здесь, как одна из ошибок Лукашенко, это то, что он открыл ворота польским, так сказать, вот этим прозелитистским организациям. Вот. И они этим воспользовались очень эффективно, и они фактически стали центрами политической агитации. Пропольской. Вот. Ну, тоже вот к тем, кто не понимает значимость этого фактора, тоже, что называется, на заметку. Ну, посмотрим. Я думаю, в течение нескольких дней все, в принципе, станет понятно. Лукашенко пока, вчера я видел то, что он там говорил, излучает спокойствие, да. Ну, это спокойствие немножко деланное, но посмотрим.
Как ну, там спокойствие-то спокойствие, но вы видели, да, насколько там были предприняты жесткие меры.
Ну, это понятно.
Защиты.
Спокойствие всегда поддерживается жесткими мерами.
Жесткие меры, да.
По-другому никак. Ну, а если честно, да, как бы вот я говорю, мне Белоруссию жалко, потому что вот от них просто ничего не останется.
Нам сейчас нужно сделать небольшую паузу. Впереди у нас новости, и мы вернемся. Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович,
да.
Я смотрю, тут еще сообщают, что и в белорусском госуниверситете началась сидячая забастовка.
На лекциях сидят.
Я так понимаю, да, сидишь на лекции, но в то же время внутренне ты бастуешь.
Ну, с университетами все понятно, я же говорю. Основная движущая масса — это вот эти вот... В общем, к сожалению, не очень далекие молодые люди, которые грезят чем-то, что чаще всего, ну, просто или несбыточно, или на самом деле, если при своей реализации, становится иногда даже собственной противоположностью. Вот, точно так же, как вот мы тоже все эти... Все в конце 80-х грезили какой-то счастливой, так сказать, свободной жизнью. Вот. Грезили-грезили и догрезились. Вот. Что ни хрена не осталось вообще в стране, половина всего вообще смыло, как будто никогда не было. Значит, одна за другой какие-то войны, значит, тысячи и тысячи убитых, там, криминальная революция и так далее.
Вот еще тут пишут, что, значит, в стране должна начаться сейчас бессрочная забастовка предприятий. Кроме того, Тихановская говорит, блокировка дорог.
Ну, что значит должна начаться? Уже с утра должно было все идти.
Идет, да, вот. И обвал продаж. Но я так понял, то, что вот показывали накануне, где верные Лукашенко силы перекрывали какими-то гигантскими решетками, там что-то настраивали прямо на проспектах, чтобы не пропускать протестующих. Вот это эффективная на самом деле мера, судя по всему.
Ну да. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Вот. Потому что все равно, знаете, такая штука. Все-таки Беларусь, конечно, страна небольшая, но вот все вот эти картинки, которые показывают, ну. Ну, пару десятков тысяч, ну хорошо, пусть там будет даже 50 тысяч, ну а все остальное это где? Все остальное все-таки, видимо, занимается какими-то своими делами. Ну, как, впрочем, оно всегда и бывает, на самом деле, в любую какую-то вот в ситуации переворота, если хотите, революция, вот, хотя революция это и есть в переводе на русский переворот. Кстати говоря, интересно, что даже вот в ранней советской литературе Октябрьскую революцию революцией не называли. Вот, например, должны даже почитайте, например, опять же, я сейчас вспоминаю разные, тот же «Тихий Дон» Шолохова, да? Ну, Шолохов, писатель однозначно советский, там премии, так сказать, у него немерено было. Да, он там пишет «Переворот». «Октябрьский переворот» пишет Шолохов в книжке «Тихий Дон».
Но он имеет в виду что-то плохое, когда говорит «переворот»? Потому
я
что революция
знаю,
это хорошо,
я не
а
знаю,
переворот
он,
это
да,
плохо.
Но революция стала хорошо,
да, стала
в нашем понимании за 70 лет советской власти.
Да.
Потому что как бы, ну, нас просто всех, ну, выучили в таких школах, а потом в таких, так сказать, институтах. Вот, или еще где-то, вот, в которых вот это все время, так сказать, да, само по себе превозносилось, что вот, революция это вообще хорошо. Революция это вообще хорошо. Вот, но в переводе на русский это называется переворот. А переворот это дело такое, так сказать, да, достаточно, возможно, так сказать, может быть, и вполне себе опасное. Вот, поэтому революция и с положительной коннотацией, там, да еще я помню, там Великая, Октябрьская, социалистическая революция, и это же все гораздо позже придумали. Это все придумали гораздо позже уже, так сказать, вот накачивая все это, значит, обволакивая все это там всяким разным теоретизированием, там, трудами там, и прочее, прочее. Вот, а потом Великая Октябрьская революция социалистическая, ну, она породила действительно какое-то вот что-то очень интересное, мощное, правда, такое тоже. Человекозатратное очень сильно. Вот. А потом вот в 91 году взяла и сдулась незаметно.
Еще тут сообщают, что милиция, вот это 5 минут назад по ТАСу пришло, милиция задерживает протестующих студентов в центре Минска.
Скубенты.
Видите, ну, понятно, некоторые вышли...
Понятно, да, понятно, даже что касается студентов, ну, так сказать, мальчики и девочки. А что, как вы думаете, вас ждет в случае вот такой вот, ну, либерализации? Я могу сказать, что вас ждет. Платное обучение, повышение, так сказать, платы тем, кто уже платит деньги, и появление платы для тех, кто еще не платит. Первое. Второе. Сокращение, в принципе, мест в университетах и высших учебных заведениях. Что будет связано с какой-нибудь реформой образования, очень прогрессивной, а также с тем, что просто-напросто будет сокращаться количество рабочих мест. Чем меньше будет рабочих мест для квалифицированных, да, специалистов, тем меньше будет мест для этого самого. Я просто вам говорю то, что случилось в России. Даже не будем ничего там брать, вот что-то такое там. Там, знаете, чтобы нас не обвиняли в том, что мы выдумываем. Я говорю то, что реально случилось в России. Да. Сокращение как бы учебных заведений, появление огромного количества платных псевдоучебных заведений, да. Вот. Ну и все такое прочее. А дальше ждет тебя, так сказать, дальняя дорога. Вот. Ну, не буду говорить, что казенный дом, как бы, но дальняя дорога совершенно точно, потому что работы не будет, перспектив не будет. Сейчас они все хотят каких-то социальных лифтов. А каких вы хотите социальных лифтов? Что думаете? Все вот эти 50 тысяч человек, которые выходят, например, на улицу, они все смогут стать президентами Лукашенко, что ли? Нет. Нет. Представляете себе как? И даже премьер-министрами не смогут стать. Вот, представляете, и даже министрами, скорее всего, тоже не смогут стать. Даже замминистрами не смогут стать. А в чем же будут выражаться их социальные лифты? Да, в общем-то, ни в чем, видимо. Да, то есть, вот те люди, которые качают информационную повестку дня, как обычно, во всех этих ситуациях, вот разрастается немеренно, значит, информационная тусня. Вот, ее все больше и больше становится. Да, вот там вот что-то происходит. Но не до такой степени, чтобы компенсировать огромную убыль рабочих мест во всех остальных отраслях. А что будут делать все остальные? А все остальные будут посланы нафиг. Вот им скажут, что мы даем вам удочку, а не рыбу, как давал Лукашенко. Лукашенко давал тухлую рыбу своего авторитарного режима, а мы дадим вам демократическую, так сказать, раскладную удочку, раскладную. Вот раскладывайте и закидывайте куда-нибудь, что поймаете, все ваше. Ну, вот. Ну, кроме того, что наше, естественно. Вот. Ну, вот, собственно, и все. И главное, вот, ну, вот, я не знаю, я понимаю, что свободолюбивым гражданам, демократически настроенным, так сказать, людям хочется обвинить меня в пропаганде, но я ведь вам всего-навсего описываю то, что в реальности случилось в Российской Федерации после 91 года. И в большинстве стран бывшего Советского Союза, даже включая, например, Эстонию, Латвию, Литву, которые довольно быстро вошли сначала в НАТО, а потом в Евросоюз. Ведь и там, по сути, произошло вот то же самое, что я вам говорю. Вы считаете, что, так сказать, Россия – это не показатель? Я вас умоляю. Как раз для вас-то как раз Россия именно и показатель, потому что не думайте о себе что-то такое, не выдумывайте. Но если вы считаете, что не показатель, хорошо, посмотрите, так сказать, что произошло в Латвии, Литве, Эстонии, в других странах Восточной Европы. Они вот все вот косячат на эту Польшу. Ну, сколько можно? Вот я не знаю, как можно себя обманывать. Ну, во-первых, и в Польше эти не блестящие дела. Во-вторых, ну, Польша просто самый главный бенефициар, получатель европейской помощи, она до сих пор ее получает. Сама никому, по-моему, не помогает, кстати говоря. Вот. Вот такие дела. Почему, как бы, людям кажется? Ну, это вот глупость называется, честное слово. Вот, знаете, это, в общем-то, не зрелость ни общества, ни элиты, ничего, как бы, да. Они, в общем, вроде уже подросли, как бы, да, а ума так и не нажили, по большому счету. То есть, что-то людям кажется, как вот ребенок. Ему почему-то кажется, что плохого с ними случится, а случится только хорошее.
Тут интересное заявление только что прозвучало, из Литвы пришло. Евросоюз должен приложить усилия к тому, чтобы процесс ввода в эксплуатацию белорусской атомной электростанции был приостановлен. Угу. Почему? Потому что Островецкая АЭС создает угрозу безопасности гражданам Евросоюза, поэтому необходимо остановить.
Ну,
безответственный пуск станции, безответственный.
Да. Вот вам, пожалуйста, я только что вот в предыдущей полчасовке говорил о том, что есть процессы, которые гораздо более масштабные, чем все ваши, значит, эти стенания по Лукашенко. И вас просто используют в этих процессах, вас просто втянут в эти дела, и вы будете сами. Вот, например, да, смотрите, что значит остановка ввода в эксплуатацию АЭС? Означает, что в Белоруссии будет дефицит электроэнергии. И она должна была, будет ее закупать у кого-то за рубежом за валюту.
Например, вот Литва, я думаю, сможет, да, посодействовать.
Да, в том-то дело, что и Литва не сможет.
Не сможет, да?
Да, это первое. Второе, что значит, так сказать, вообще сама по себе станция? Ну, сама по себе станция – это огромное количество рабочих мест. Это значит, что все эти люди, которые сейчас заняты на строительстве станции, на пуске ее и в дальнейшем должны быть заняты на эксплуатации, свои рабочие места потеряют.
Причем это высококвалифицированные,
да,
еще, кстати,
да,
специалисты.
Да, вот именно переходим теперь к третьему, высококвалифицированные. Что такое вообще АЭС? АЭС – это, ну, передовые технологии, на самом деле, да? если у вас есть действующая АЭС, в общем, неизбежно, так или иначе, но вы поддерживаете вокруг нее, ну, некий такой, знаете, кластер очень высококвалифицированных кадров. Это люди, ну, действительно, прекрасные ученые, это высококвалифицированные инженеры. Вот. И таким образом, для того, чтобы вам вообще этот объект функционировал, вам постоянно надо готовить эти кадры. То есть само по себе наличие такого объекта, оно уже стимулирует косвенно, например, скажем, там кусочек высшего образования. Да, вот, например, скажем, откуда в Беларуси могли бы быть инженеры, атомщики, ядерщики, так сказать, да, или ученые, если у нее нет ничего такого. А вот это само по себе наличие АЭС, оно как бы, да, стимулирует эти вещи. Вот. А здесь вот вам просто пример. Тот, кто, вот, говорю, опять, тут со мной спорить совершенно там, ну, бессмысленно или так. Вот, можно обижаться, можно не разделять мое мнение, можно испытывать личную неприязнь ко мне или к тем людям, кто это говорит. Но я вам говорю, вот посмотрите, вот уже то, что вам предлагают. Ведь это та самая Литва, где, собственно говоря, прячется Тихановская. А Тихановская по этому поводу имеет свое мнение? Не имеет. Она молчит. И я вас уверяю, что если вдруг Тихановская или Ижи ей, или подобные ей станут главой Беларуси, они остановят таки эту АЭС. Остановят. Понимаете? Потому что им выгоднее, чтобы вы, например, покупали электроэнергию в Польше или еще где-нибудь. Да? Все равно где. А как это обосновать там, они придумают, я вас умоляю, обязательно придумают. И так же будет со всем остальным, чем вы там занимаетесь. И я вообще не понимаю, как этого можно не видеть, и как можно испытывать какие-то глупые по этому поводу иллюзии. Вот вам уже говорят, еще ничего не случилось, а вам уже говорят, что с вами будут делать.
Вести ФМ.
Еще ничего не произошло, а им уже напрямую, прямым текстом говорят, что с ними будут делать, да, и так далее. А со стороны Литвы здесь же еще такая есть, знаете, мелкая, так сказать, мелкая месть. На самом деле, в свое время в Литве строилась Игналинская АЭС, вот, атомная электростанция. Вот, ее начали строить еще в советское время. И если бы не распад Советского Союза, ее бы достроили. И, например, если бы в Литве, скажем, сейчас была бы Игналинская АЭС, то Литва, а, была бы полностью снабжена электроэнергией, и, б, смогла бы продавать электроэнергию, потому что там избыточное количество электроэнергии делалось, да, за границу, и имеет с этого постоянный хороший приток валюты. Вот, но в свое время эту Игналинскую АЭС, между прочим, под теми же самыми предлогами евроинтеграции заморозили, и ее строительство остановили. И говорили, так сказать, тоже то же самое. Сначала начали с экологии на фоне Чернобыля и всего, что с этим связано. А потом, как бы, да, сказали, ну как, ну слушайте, вот есть процесс евроинтеграции, это уже позже, да, началось. Но он же гораздо важнее, чем какая-нибудь дурацкая АЭС. Вот и все. А по этому поводу еще вот, ну, я здесь когда-то рассказывал, бывал в Литве, мне там тоже рассказывали местные деятели, вот, разного рода, сколько даже утилизации и, значит, на разных программах, вот, связанных с этим, сколько там денег распилили еще попутно. Вот и все. А итог? А итог, на самом деле, у Литвы нет собственной электроэнергии, она ее покупает. Вот и все. Нету. А где, откуда она возьмется? Там что, есть каскады ГЭС? Нет. Там что, есть горы, из которых, так сказать, бурные потоки, так сказать, это стекают? Нет. Вот. Альтернативная энергетика – это пока, в общем-то, миф. Это пока миф. Ну, наверное, стоят там где-то какие-то ветряки. Вот. И все, и Литва, и Латвия, и Эстония покупают электроэнергию. Покупают. А если бы была у Литвы достроена, вот в советское время еще начавши строить Игналинская АЭС, то и не надо было бы ничего им, они бы себя полностью снабжали выше крыши и продавали бы избытки, и это был бы постоянный доход. И почему, например, те же самые литовцы вот не хотят, значит, вот достройки этой белорусской АЭС, которую, кстати, с помощью России строят, да? Потому что им придется у них покупать электроэнергию, вот. А там есть лобби, которые, так сказать, ну, покупают, которые говорят, что надо электроэнергию покупать с западного направления. Все. Тут же как дважды два. Опять же, я говорю, можно быть глупым студентом, который играет, значит, в радикала. Да, еще раз говорю, жизнь ради кала. Вот, так сказать, да, играет вот в этих радикалов. Можно быть домохозяйкой, которая вдруг вштырилась в голову, что она должна занять политическую позицию. Можно быть кем угодно еще. Но помимо всех ваших иллюзий и мечтаний, да, о самих себе, есть просто объективные, более масштабные процессы, которые просто используют вас, и вы будете вовлечены в них, независимо от вашего желания. Вот. Вот и все. Вот такие дела. Видите, и Литва уже говорит, да, конечно, надо срочно установить. А что тогда останется? Это означает, что Белоруссия будет обречена покупать электроэнергию. А представьте себе, например, скажем, Лукашенко уходит, приходит какой-нибудь другой человек, там, типа проевропейски настроенный, да, и рвет отношения с Россией. Это означает, что вам придется покупать не просто электроэнергию в других странах, а более дорогую энергию в Европе. Потому что электроэнергия из Европы Она более дорогая. Я уже не говорю о том, что для этого придется перестраивать тоже электросети многие там, и все, что с этим связано. То есть вкладывать деньги в то, чтобы переориентировать все эти дела. А электроэнергия из Европы будет более дорогая, чем из России. Вот, а вам скажут, да, эти граждане белорусы, что нельзя покупать из России электроэнергию. Ведь Россия поддерживала Лукашенко, этого страшного диктатора. Поэтому электроэнергия из России, как и российский газ, они отравлены кремлевской пропагандой. А вы схаваете это, уважаемые активисты разных всяких митингов, которые сейчас вот там перевозбуждены, да, собственной социальной активностью. Ну вот и все, понимаете, тут вот такая штука, тут это просто как дважды два. Здесь речь даже не идет о том, что там вот кто-то нравится, кому-то не нравится. Это просто факты. Если, скажите мне, если, это, если так случилось со всеми остальными, почему так не должно случиться с вами на основании чего?
Но вот любопытно то, что казалось, что Лукашенко в принципе победил. Но видите, даже вот этот вот и ультиматум Тихановской, и дальнейшие действия показали, что ну вот не, они все никак не успокоятся. Все-таки на акции протеста в воскресенье были, даже по данным белорусского МВД, наверное, десятки тысяч человек.
Ну, тут такая штука, что все-таки, мне кажется, одна из проблем состоит в том, что Лукашенко вот в какой-то момент явно он переломил ситуацию в свою пользу и тормознул. У меня такое вот ощущение, я об этом тоже говорил, что Лукашенко...
Не довел до конца опять.
Да, тормознул, и вот он там пообещал что-то и завис. Вот теперь мы должны в течение 2 лет, значит, сочинить конституционную реформу. Слушай, надо быстрее действовать. Я сколько раз говорил, Александр Григорьевич, они вас не оставят в покое. Вы что, какие 2 года? О чем вы говорите, так сказать? Да, надо поворачиваться быстрее. А у меня такое впечатление, что Лукашенко вот, значит, действительно в какой-то момент переломил ситуацию и успокоился. И успокоился, и решил, что все хорошо, да, это раз. А во-вторых, его команда, да, которая вокруг него, ну объективно, ну, судя по всему, не способна работать вот в таких вот условиях, экстремального вот, ну, кризиса. Да?
Кризис-менеджмент
хромает. Хромает однозначно, да. Вот. Они привыкли вот к десятилетиям спокойной жизни при Лукашенко, к этой вот там бюрократической какой-то игре, вот, и все, что с этим связано. А вот к такому моментальному реагированию, быстрому, гибкому, они просто-напросто не привыкли и не знают, вот, что делать-то, да. И потом, то есть, и поэтому политический процесс вроде как забуксовал, да, Лукашенко, да, он не позволил себя вынести, так сказать, вперед ногами, это действительно, он проявил силу, он переломил, так сказать, ситуацию на улицах, в какой-то момент он показал, что силовой блок вместе с ним, и это, на самом деле, очень серьезная победа для него, успех, потому что деморализация силового блока – это одна из главных, так бы, задач любых вот революционеров, вот, и надо сказать, что этим революционерам это не удалось, вот, но дальше-то что? Вот это не значит, что вот ситуация вернулась к статус-кво, нет, она не вернулась. Не вернулась, да. Дальше надо что-то делать. А он пока ничего не делает. То что-то. Какие-то где-то заседают какие-то комиссии. Какие комиссии? Где они заседают? Что они там делают? Не поймешь. Вот, мне кажется, и внутри Белоруссии непонятно. А оппозицию, наоборот, качают. Знаете почему? Потому что они видят, Лукашенко опять завис. Опять, как бы, да, он там руками какое-то, это самое, разгребает какое-то пространство. Вот опять он пытается перевести все в свой вот этот вот долгоиграющий формат. А это значит, что надо это, куй железо, не отходя от кассы. То есть время, деньги, да. То есть надо его использовать, пока все это не выдохлось, пока снег не пошел, пока, ну, стало совсем как бы неуютно и так далее, и так далее. Вот. Они, наоборот, накачивают ситуацию. Почему последовали все эти вот их ультиматумы? Потому что они понимают, что надо, вот, ну, надо использовать. Раз Лукашенко висит, значит, надо использовать это дело. Вот. А он вот так вот, да. Тут тоже, опять же, я вот не склонен к идеализации Лукашенко. Кто вспомнит вот наши там эти вот эфиры тоже летние. Особенно на фоне там захвата наших этих, значит, псевдобоевиков. Вот. Я совершенно, так сказать... Никаких иллюзий не испытываю по поводу Лукашенко, и мы здесь его довольно жестко критиковали. Я считаю, что он значительно процентов на 80, да, это его вина, как бы все в это самое. Но странно, что процентов 80 вот, совпали с его процентами на выборах. Я просто случайно говорился. Вот, ну, процентов на 80 это его вина, несомненно.
Ну, как посчитать, конечно.
Да, вот такие дела.
Я сейчас посмотрел фотографии в телеграм-каналах, с разных предприятий показывают. Я сейчас не знаю, как выглядит тут прямо забастовка гигантского предприятия, но вот на проходной стоят, я не знаю, ну человек, например, 50, может быть, максимум.
Ну, я же говорю, активисты.
Это не все, да, это, скорее всего, только актив
все.
Какой-то.
На огромных таких предприятиях работают тысячи, а иногда даже десятки тысяч людей. Вот, там многие предприятия сохранили свой размер с советских времен. На таких предприятиях, типа там МТЗ, вот, или там... Там могут работать там, ну, десятки тысяч, там, да, больше 10 тысяч, 15 тысяч может запросто работать. Да? А что будет делать оппозиция, я вам говорил еще на прошлой неделе. Они вычленили какой-то актив, вот, там какие-нибудь тоже, знаете, вольно определяющиеся с этого завода. Принеси, подай, так сказать, пошел, не мешай. Вот, вот так вот, да. Вот. И из этого актива они вот будут делать картинку. Этот актив будет, значит, ходить МТЗ на забастовке. Вот, и, ну, типа того. Ну, в общем, приемы известные.
Сергей Александрович, ну что, сейчас сделаем небольшую паузу. Впереди погода, новости, и мы вернемся.